С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение литературно-музыкальной композиции по мотивам писем Ивана Тургенева к певице Полине Виардо под названием «Обещаю вам писать каждый день» в исполнении народного артиста Советского Союза Андрея Попова из архивов Гостелерадиофонда. Эти письма, посылаемые великой певице Полине Виардо писателем Иваном Тургеневым, это размышления о жизни, людях, о России и творчестве.
ноября 1850 года, Москва. Моя мать умерла, не оставив никаких распоряжений. Множество существ, зависящих от нее, остались, можно сказать, на улице. Мы должны сделать то, что она должна была бы сделать. Ее последние дни были очень печальны. Избави Бог нас всех от такой смерти. Она старалась только оглушить себя. Накануне смерти, когда уже начиналось хрипение агонии, в соседней комнате по ее распоряжению оркестр играл польки. Я не могу не делиться с вами всем, что чувствую, что знаю. Последнее письмо, написанное ею своему управляющему, содержало ясный, точный приказ продать все за бесценок, поджечь все, если бы это было нужно. Но делать нечего. Все надо забыть. Я сделал это от души, когда вы, мой исповедник, знаете все. Избавляю вас от множества других подробностей. Почему? Пусть Бог пошлет ей мир. Среда, 17 января 1851 года, Москва. Завтра состоится представление комедии «Провинциалка», которую написал для петербургских актеров, но по просьбе Щепкина дал ему для бенефиса. Я не могу ни в чем отказать этому прекрасному, достойному человеку. Если не буду чувствовать себя слишком плохо, пойду на первое представление. До сих пор не ощущаю ни малейшего волнения. Посмотрим, что будет завтра. Четверг, 1:00. Итак, сегодня вечером. Это начинает несколько волновать меня. 7:00 вечера. Пульс 80 минут, а я иду в театр. Не могу оставаться дома. Крепко пожимаю вам обе руки. Что-то напишу я вам, вернувшись. точно. Я ожидал чего угодно, но только не такого успеха. Вообразите себе, меня вызывали с такими неистовыми криками, что я, наконец, убежал совершенно растерянный. И мой брат сейчас рассказал мне, что шум продолжался долгую четверть часа и прекратился только тогда, когда Щепкин вышел и объявил, что меня нет в театре. Я очень жалею, что удрал, так как могли подумать, что я манерничаю. В момент поднятия занавеса я тихо произнес ваше имя. Оно принесло мне счастье.
«21 февраля 1852 года, Петербург. Нас поразило великое несчастье. Гоголь умер в Москве. Умер, предав все сожжению. Все, второй том мертвых душ, множество оконченных и начатых вещей. Одним словом, все». Вам трудно будет оценить всю огромность этой столь жестокой, столь полной утраты. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в эту минуту. Для нас он был более чем только писатель. Он раскрыл нам нас самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого. Быть может, эти слова покажутся вам преувеличенными, внушенными горем. Но вы не знаете его. Вам известны только самые незначительные из его произведений. И если бы даже вы знали их все, то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это почувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста английского типа. Его историческое значение совершенно ускользнуло от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились. Это письмо передаст вам одно лицо, которое выезжает отсюда через несколько дней. Или же оно отправит его в Париж, переехав через границу. Так что я могу немного поговорить с вами откровенно и не опасаясь любопытства полит. Прежде всего скажу вам, что если я не уехал из Петербурга еще месяц тому назад, то уж, конечно, не по своей воле. Я нахожусь под арестом в полицейской части по высочайшему повелению за то, что напечатал в одной московской газете статью в несколько строк о Гоголе. Это только послужило предлогом. Статья сама по себе совершенно незначительна. Но на меня уже давно смотрят косо. Потому привязались к первому представившемуся случаю. Хотели подвергнуть запрету все, что говорилось по поводу смерти Гоголя. И, кстати, обрадовались случаю наложить вместе с тем запрещение на мою литературную деятельность. Через 2 недели меня отправят в деревню, где я обязан жить до нового распоряжения. Первые дни я мог видаться со знакомыми. Потом это запретили, так как приходило слишком много. Несчастье не обращает в бегство друзей, даже в России. Самое же грустное во всем этом то, что надо окончательно проститься со всякой надеждой выехать за границу. Впрочем, я никогда не обманывал себя на этот счет. Покидая вас, я хорошо знал, что расстаюсь надолго, если не навсегда. Теперь у меня только одно желание, чтобы мне позволили свободно разъезжать внутри самой России. Я пользуюсь этим вынужденным досугом для изучения польского, заниматься которым начал 6 недель тому назад. Мне остается еще 14 дней заключения. И уж считаю же я их, поверьте. Я постарел до смешного. Я могу послать вам целую прядь седых волос без привлечений. Однако я не теряю мужества. В деревне меня ожидает охота. Затем я постараюсь привести в порядок мои дела. Буду продолжать свои очерки о русском народе. Самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете. Я стану работать над своим романом 2 поколения. Тем с большей свободой мысли, что не буду думать о прохождении его через когти цензуры. Мой арест, вероятно, сделает невозможным печатание моей книги в Москве. Очень жаль. Ну что же делать? Мне не для чего говорить вам, что все это должно остаться в глубокой тайне. Малейшего упоминания, малейшего намека в какой-нибудь газете будет достаточно, чтобы окончательно погубить меня. Прощайте. Октября 1852 года, Спасская. Вообразить себе ураган, снежный смерч, который не падает, а несется, кружится, затемняет воздух, хотя сам он и бел, и устилает землю до высоты человеческого роста. Вот какова у нас сейчас погодка, дорогая, добрая госпожа Вердо. Вы, европейцы, не можете себе представить, что такое русская метель. Никто не запомнит, что подобная метель случалась в такое время года. Зима точно поторопилась прийти раньше, чем обычно, чтобы утешить нас за скверное лето, только что перенесенное нами. Это похоже на историю человека, который женится на женщине некрасивой и бедной, но глупой. И все-таки я не грущу, ведь передо мной ваше милое письмо, написанное после вашего возвращения в Куртавнель из Англии. Ваши письма всегда делали меня счастливым, а теперь они мне особенно необходимы. Я сейчас прикован к деревне на неопределенное время и должен довольствоваться собственными средствами. Ни музыки, ни друзей, да что, нет даже соседей, чтобы скучать вместе. Что же остается мне? Кажется, я вам говорил, что это не раз. Работа и воспоминания. Но для того, чтобы работа была легка, а воспоминания менее горькие, мне нужны ваши письма с отголосками счастливой, деятельной жизни, с запахом солнца и поэзии, которые они ко мне приносят. Никому не дано вернуться на следы прошлого, но я люблю вспоминать о нем, об этом неуловимо прелестном прошлом в такой вечер, как сегодня, когда, слушая унылое завывание вьюги над снежными сугробами, я представляю себе... Нет, не хочу наводить тоску ни на себя, ни отраженно на вас. Все, что со мной происходит, еще очень сносно. Нужно напрячься под бременем, чтобы меньше его чувствовать. Напишите мне почаще. Я сейчас открыл на мгновение дверь моего балкона. Бррр, какая волна мрачного холода. Ледяного ветра и снега. Сегодня ровно 9 лет, как я в первый раз был у вас в Петербурге в доме Демидова. Я помню это первое посещение так, как будто оно произошло вчера. Это было утром. Пришел не один. Со мной был маленький майор Комаров. 9 лет. Увы, исполнится их 10, а у меня будет так же мало надежды увидеть вас снова, как и сейчас. Я чувствую, как оживают во мне впечатления того сезона 1843-1844 года. Так вот, вы уже в Петербурге, дорогие друзья, а меня там нет. Это тяжело. И мне надо привыкнуть сначала к этой мысли, чтобы написать вам обстоятельное письмо. Thank you. Май 1853 года, Спасская. Если вы приедете с Виардо в Москву, то я очень надеюсь, что вы заедете и ко мне. Сад мой сейчас великолепен. Зелень ослепительно ярка. Такая молодость, такая свежесть, такая мощь, что трудно себе представить. Перед моими окнами тянется аллея больших берез. Листья их слегка еще свернуты. Они еще хранят форму своих футляров, тех почек, в которых они были заключены несколько дней тому назад. Это им придает праздничный вид совершенно новых платьев. Весь мой сад наполнен соловьями, иволгами, дроздами, прямо благодать. Если бы я только мог думать, что вы здесь когда-нибудь будете гулять. В этом нет ничего невозможного. Но это совсем невероятно. «21 июля 1858 года, Спасская. Начинаю мое письмо известием, горестным для всех русских. Художник Иванов, о котором, кажется, я рассказывал вам в своих письмах из Рима, только что умер от холеры в Санкт-Петербурге». Несчастный. После 25 лет труда, лишений, нищеты, добровольного заточения, в тот самый момент, когда его картина была выставлена, еще до получения какой-либо награды, прежде даже чем он убедился в успехе этого творения, которому он посвятил всю свою жизнь, смерть внезапная. Длинная газетная статья, оскорбительная для него, потом рассчитанное пренебрежение. Вот все, что дала ему Родина за тот короткий промежуток времени, который протек от его возвращения до его смерти. Что касается его картины, это философия, поэзия, история, религия. Произведение серьезное, возвышенное, влияние которого нужно желать в России. Вот что я делал в течение прошедших 9 дней. Я много трудился над романом «Дворянское гнездо», который начал и надеясь окончить к наступлению зимы. Потом ездил на охоту за 150 верст отсюда и потерял напрасно 5 дней, потому что болота были еще пусты, время перелетов Дупелей и Бекасов еще не наступило. Я упомянул вам о романе, который начал писать. Как бы я был счастлив, если бы мог изложить вам его план, представить характеры, поставленную мной перед собой цель и прочее. Как тщательно собрал бы я замечания, которые вы бы мне сделали. На этот раз я долго обдумывал сюжет и надеюсь избежать тех внезапных, нетерпеливых развязок, которые вас так справедливо коробили. Я чувствую себя в настроении для работы. А между тем, жар молодости уже покинул меня. Я пишу с каким-то удивительным для себя спокойствием. Лишь бы оно не отразилось на самом произведении. Кто говорит холодно, тот говорит посредственно. Мне любопытно знать, как удалась вам леди Макбет? Это прекрасная роль, возвышенная, простая, несмотря на хитрость этой дамы. Глубокая и тем не менее трудная. Почти опасная. Не сыграть ли нам Макбета в Куртернеле? Я прошу для себя роль Тени Банк,
Она без речей. В настоящее время я испытываю родовые муки. В голове у меня есть сюжет романа, который я беспрестанно верчу и переворачиваю накануне. Но до сих пор ребенок отказывается появиться через... Посмотрите в медицинском справочнике. Какой способ появления на свет самый неудобный? Терпение. Ребенок родится, но, несмотря ни на что, жизнеспособным. 3 февраля 1864 года, Петербург. Вечер провел у некой мадам Виноградской, Керн, в которую когда-то был влюблен Пушкин. Он написал в честь ее много стихотворений, признанных одним из лучших в нашей литературе. В молодости, должно быть, она была очень хороша собой, и теперь еще при всем своем добродушии, она не умна, сохранила повадки женщины, привыкшей нравиться. Письма, которые писал ей Пушкин, она хранит как святыню. Мне она показала полувыцвевшую пастель, изображавшую ее в 28 лет. Беленькая, белокурая, с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием во взгляде и улыбке. На месте Пушкина я бы не писал ей стихов. Ей, по-видимому, очень хотелось познакомиться со мной, и так как вчера был день ее ангела, мои друзья преподнесли ей меня вместо букета. У нее есть муж, на 20 лет моложе ее. Приятное семейство. Немножко даже трогательное и в то же время комичное. Пользуюсь моим небольшим досугом и работаю с ожесточением. Вчера я провел 11 часов, повторяю, 11 часов записанием. Я написал тот причудливый рассказ «История лейтенанта Ергунова», о котором вам говорил и который принял более значительные размеры, нежели я предполагал сначала. Я вам его прочту, само собой разумеется, но когда и где? Я способен с сегодняшнего дня засесть за третий рассказ «Бригадир». Только бы работа шла хорошо, и не было бы в ней следов той пережитой болезни, которая держит меня в своих лапах. Вы с вашей добротой в эту минуту описываете в письме ко мне подробности вчерашнего представления Орфея. Я жду завтра письма, полного Орфеем. Уверяю вас, что чувства, какие я испытываю к вам, нечто совершенно новое в мире. Нечто, что никогда не существовало и никогда не повторится.
Прозвучала третья часть литературно-музыкальной композиции по мотивам писем Ивана Тургенева к певице Полине Виардо под названием «Обещаю вам писать каждый день» в исполнении народного артиста Советского Союза Андрея Попова из архивов Гостелерадиофонда. Заключительную четвертую часть слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго.